and it's first and goal.
Вот уже два месяца, как в подкастах, мы говорим исключительно про американский футбол у нас, на полях с укороченными ярдами. Практически сразу после драфта в НФЛ наступает мертвый сезон, и информационные поводы приходится создавать из ничего. Тем не менее, от темпа Лиги американского футбола мы в редакции немножко подустали и решили провести сверку, что интересного произошло за океаном за май и июнь. Обсуждать главные новости из колыбели американского футбола сегодня в Хадле собрались главный редактор First and Goal Евгений Шуваев и обозреватели Евгений Дубовик и Алексей Каракай, а также ведущий Станислав Рынкевич. Перечислю еще несколько фамилий, уже не из числа наших сегодняшних участников. Ник Менголд, Брэндон Маршалл, Дэрил Ривис, Маркус Гилкрист, Дэвид Харрис, Эрик Декер. Все это игроки, от которых Нью-Йорк Джетс избавились в этом межсезонье. Зарплатная ведомость клуба похудела на 70 миллионов долларов. Руководство утверждает, что команда не собирается сливать ближайший сезон, но все их поступки говорят именно об этом. Леша, как тебе кажется, они просто обманывают собственных болельщиков таким образом?
Нет, я не думаю, что они обманывают своих болельщиков, хотя тут вопрос заключается в том, что понимать под сливом сезона. Если понимать классический слив в исполнении НБА команд, то... Конечно, нет, конечно, это не то. Но если понимать, что они фокусируются не на следующих двух сезонах, а на 2019 и 2020 году, то это безусловно так. Они, мне кажется, правильно осознали, что ростер их команды ужасен. Он ужасен даже с этими игроками, которых ты перечислил. Поэтому они решили взять курс на омоложение команды и поступили таким образом.
Да, понятно, конечно, что они не собираются прям выходить на любой матч с целью его проиграть, да, но тем не менее, вот все поведение их в межсезонье говорит о том, что они не собираются прилагать все усилия для того, чтобы выигрывать прямо сейчас. То, что, в принципе, делает, наверное, 31 другой клуб. Ну, или, может быть, кто-то придерживается той же стратегии, и ее вынужден придерживаться Кливленд всегда.
Именно через эту стратегию прошел, например, Окленд, который... В 2012-2013 годах, когда к ним пришел Реджи Маккензи, новый генеральный менеджер, делали абсолютно то же самое, срезали старых игроков и освобождали место для своих молодых игроков, которые могли чему-то научиться, набраться опыта на поле. Поэтому это абсолютно нормальная тактика, я в этом вот никакого криминала такого не вижу.
Как показывают соцопросы в Нью-Йорке, болельщики-то как раз не против слива сезона. Но мне интересно, насколько это вообще честно по отношению к тем игрокам, которые остались в команде. Например, ветеран Шелдон Ричардсон недавно заявил, что лично он ничего сливать не собирается. Но ведь очевидно, что для него это просто минус год из не очень долгой футбольной карьеры. Жень, по-твоему, клуб честно поступает в отношении своих работников?
Я, наверное, скорее тут берусь рассуждать в этой ситуации с позиции не клуба, а игроков самих, потому что, ну, то, что Шелдон говорит, я ему абсолютно верю, в том плане, что, как и поверил бы любому другому игроку, который произнес бы, что он не собирается сливать сезон и будет там пахать, там, вкалывать, как и раньше. Потому что я, в принципе, вообще не понимаю, как теоретически могут игроки сливать сезон. Потому что это под силу, да, окей, сделать там тренерскому штабу, там, или менеджменту, да, но не самим футболистам. Там тренер может поставить там не совсем основной состав, там пробовать новые комбинации, там ГМ может отрезать там дорогостоящих классных игроков и так далее. Ну, вот последний пример, да, из этих вот сливов всех, это вот известная ситуация с Кольц, да, их Сак Фуак, 2011, по-моему, год, если не ошибаюсь. Так вот они проигрывали, ну, элементарно же, в основном из-за того, что Дэн Орловский, там, Кёртис Пейнтер были просто очень слабые квотербеки. Они играли очень плохо, Кольц проигрывали матчи. Потому что игроки, они... В НФЛ игроков больше интересует одна вещь – это деньги. Это деньги и их репутация. Чем лучше игрок будет играть сейчас, тем больше шансов того, что он в межсезонье может получить более солидный контракт от этой или от любой другой команды. Скорее всего, даже в случае вот с Джетс и тем же Шелдоном Ричардсом, от как раз вот именно любой другой команды. Потому что защитник очень классный, и если он... докажет тем, что он не потерял свою форму, что он остается примерно, несмотря на все вот это болото, в котором он находится, таким же сильным, серьезным игроком, то его с удовольствием возьмут на большой контракт, может быть, даже многосрочный, в команду-контендер.
Да, но помимо денег, да, еще ведь есть там желание игроков о том, чтобы завоевать персни. И вот то, о чем говорит Шелдон Ричардсон, проблема-то не только в том, что вот это, условно говоря, мы выкинем один год, да, но если придет новый квотербек, это не значит, что команда сразу станет контендером. То есть, по сути, когда клуб объявляет о перестройке, это означает, что нужно потерпеть не один год, а, скорее всего, речь идет о том, что три года мы не будем конкурентоспособны, скорее всего, да, и поэтому, конечно, Шелдон Ричардсон молодец, что он говорит, что он не будет сливать сезон, но, честно говоря, в этой ситуации я больше рад за тех игроков, которым удалось, из ветеранов, да, которым удалось сбежать с Джетс, потому что у них будет больше шансов выиграть персни, чем у того же самого Шелдона Ричардсона.
Абсолютно согласен. Шелдон Ричардсон, повторяю, он будет играть не столько за Джетс в ближайшем сезоне и за то, чтобы попытаться там, чтобы перестройка команды прошла как можно более быстро и как можно быстрее Джетс стали контендером. Он будет играть за свое доброе имя и за свой будущий контракт. Все. В НФЛ не существует родной команды, в НФЛ не существует воспитанников в том смысле слова, о котором мы говорим об этом в сокере. Люди честно рубятся за бабки, все. У них короткая карьера, им нужно как можно быстрее срубить бабла и как можно быстрее сделать себе имя.
Ну, плюс вы еще не забывайте, что Шелдон Ричардсон, он хоть вы называете ветераном, но он довольно молодой игрок, и в его, в общем-то, интересах, чтобы Джетс побыстрее провели перестройку и начали играть на нужном уровне.
Да не будет его там в следующем сезоне, Лех, ну стопудово не будет.
Нет, как раз вот у Деккера, там, Маршалла, у них уже подходит срок износ, когда они уже скоро покинут лигу, поэтому к ним-то поступили честно, да и к Ричардсону, я считаю, что поступает Джетс довольно нормально.
Хорошо, вот, Жень, у тебя хочу спросить, в смысле, Евгений Дубовик, помимо ведь отношения болельщиков и игроков, есть еще такая вещь, как соревновательный дух. Насколько позволительно спортивной команде сдаваться заранее ради условного светлого будущего? Первый пик на драфте — это прям такая гарантия успеха. Мы столько раз становились свидетелями того, как первый пик на драфте не приводил ни к чему хорошему. Стоит ли ради этого заведомо гробить сезон?
Наверняка нет. И не только ради пика на драфте команды гробит сезон. Ну и в целом я вообще не уверен, что прям задача у них стоит конкретно угробить, конкретно получить первый пик. Кроме случая с Лаком, таких вот однозначных эпизодов, наверное, в истории моего наблюдения за НФЛ не было, когда команда вот настолько безоговорочно бы сливала сезон для того, чтобы получить какой-то пик.
Сейчас извини, немножко тебя перебью, сейчас как бы называют, тоже есть поговорка «scam for Sam», да, ради Сэма Дарнолда, который, по идее, должен выйти на драфт в следующем году, вот прям придумают такую же поговорку, как для Лака.
Давайте сделаем как-нибудь подкаст по NCAA, потому что я, например, имя Сэм Дарнолд слышу, наверное, раз, может, там, третий-четвертый за свою жизнь. Я не понимаю, что если это чувак, ради которого теоретически можно сливать сезон, то, наверное, он стоит того, чтобы о нем отдельно поговорить.
Ну, мы немножко затрагивали это, когда был подкаст с Малышевым и Кравцовым, да, но, безусловно, наверное, ближе там к осени, когда мы будем больше говорить про зарубежный, заокеанский футбол, да, конечно, мы еще раз поговорим про студенческий. Да, Жень?
Да, проблемы с квотербеком Джетс первостепенные. Ну, если они уверены, что это решит их проблемы, вполне возможно, что они имеют право и слить этот сезон. Никаких моральных ограничений для этого не существует. И, как, наверное, многие прочли у нас на сайте, большинство болельщиков, в общем-то, совершенно спокойно отнесутся, если Джетс сольют один сезон. При этом они, конечно, будут приходить на трибуны и мечтать о том, чтобы команда все-таки выиграла, но в целом этот план они принимают достаточно спокойно, ровно. Во всей этой истории мне немножко за Тодда Боулса боязно, потому что мне бы очень хотелось, чтобы у этого специалиста конкретная карьера не заканчивалась вот из-за того, что он попал в такие неблагоприятные условия. У того же Колдуэлла, мы помним, в Индианаполисе был достаточно большой кредит доверия. Это там была команда, которая совсем недавно играла в Супербоуле, а потом выдала вот этот вот сезон, когда нужно было сливать для того, чтобы получить Лака, и Колдуэлла уволили. Вот мне бы хотелось, чтобы
такая Боулс не стал жертвой перестройки, да?
Да. То есть фактически он является заложником. То, что там придумал Вуди Джонсон, там, или, не знаю, может, генеральный менеджер, неважно. Но он фактически заложник вот этой ситуации. И если он будет сливать, они точно так же в конце сезона могут слить его. Хотя, в моем понимании, он очень компетентный тренер, и мне бы хотелось, чтобы он продолжал тренировать.
Ну, еще в такой же, например, в ситуации заложника оказывается, например, тренер Чикаго Берс Джон Фокс отчасти. Да, он тоже серьезно зависит от того, что Чикаго сейчас проходит очередную перестройку. Я просто вспоминаю, кто в этом подкасте за кого болеет. Вот сейчас, Леша, у Чикаго, наверное, наиболее такая ситуация, приближенная к Джетс в плане того, что тебе логичнее всего задать вопрос, а ты бы как в этой ситуации оценивал, если бы Чикаго делал такую же работу, как проводит Джетс, да? То есть были намерены слить сезон ради светлого будущего. Ты бы как к этому отнесся?
Ну, мне очень легко ответить на этот вопрос, потому что это буквально 2-3 года назад происходило. Чикаго была самой возрастной командой лиги, буквально там в 2014 или 2013 году. И абсолютно через все тоже прошли мы, и срезали и Брикса, там и Тилман уходил, и вот недавно...
И Пепперс уходил, Леша.
И Пепперс, и Форте. На самом деле понятно, что это необходимо с точки зрения болельщика. Вот, ну, мне, во всяком случае, это понятно. Такие вещи делать нужно.
Одной из последних жертв вот этой чистки в Джетс стал принимающий Эрик Деккер. Что для одних обуза, для других сокровище. Жень, как тебе кажется, что такое переход в Теннесси для Эрика Деккера и что такое приобретение Эрика Деккера для Тайтанс?
Ну, вспомните, вот бонус на следующий день, по-моему, после того, как Деккер подписал контракт с Теннесси, я запилил голосовалку ВКонтакт с вопросом, собственно, чего там ждет. И вот сейчас посмотрел результаты перед подкастом. 49,9%, ну, считай, половина опрошенных, написали, что, точнее, нажали, что Деккер наберет 1000 плюс ярдов, выйдет с командой в плей-офф. Ну, то есть довольно оптимистично оценивают эту перспективу. И, в принципе, я, наверное, как раз ближе к вот этим ребятам, которые придерживаются подобного мнения. Потому что в Джетс Деккер уже показывал, да, что он был готов быть и первой скрипкой, и второй опцией на пасе, и кем угодно, и ролевиком, и основным принимающим. Ну, то есть он психологически и функционально готов практически к любой роли. И, в принципе, ну, так вот посмотрите его статистику, за 5 последних лет человек поймал 43 тачдауна. Ну, это просто гигантское количество. Всего 4 игрока за этот же самый отрезок времени сделали больше. Это Дез Брайант, Антонио Браун, Демариус Томас и его бывший партнер Брэндон Маршалл. То есть, ну, просто реально очень хорошие показатели. Да, у Деккера была травма в прошлом сезоне. Он очень много не играл, очень много пропустил. Это момент важный, который может повлиять. Да, ему 30 лет. Опять же, такая отметка вроде как не очень большая, но знаковая для принимающих, для вообще для скилл-позиции, когда обычно после нее считается, что игроки там резко сдают. Посмотрим, что будет. Но есть примеры у нас перед глазами и Стива Смита, и того же, опять же, Брэндона Маршалла, второй раз уже упоминавшегося, когда и возрастной игрок, переходя в другую команду, с другой системой нападения, делает вещи. Я думаю, что с кем бы вот по другую сторону поля напротив не играл, Эрик Деккер, там кто это будет, не знаю, Навик Кори Дэвис и Ришар Мэтьюс, кто бы не играл с ним, вот, мне кажется, Деккер будет как минимум выглядеть не хуже, чем этот второй принимающий. А, скорее всего, он статистически будет выглядеть даже сильнее. Насчет того, поможет, не поможет он Теннесси выйти в плей-офф, я не уверен, потому что все-таки это НФЛ, это не баскетбол. Здесь конкретно отдельно взятый человек, его роль и значение не столь велика, но я думаю, что все у него там получится.
Мне это, знаешь, что напоминает? На самом деле, вот все, многие команды в НФЛ поживились тем, что вот Джетс такую распродажу устроил. Вот вроде НФЛ закрытая лига, да, но в сокере, например, такое случается, когда какая-нибудь титульная команда титулованная падает во второй дивизион. В каком-то смысле Джетс такие в свой собственный второй дивизион выпали, да, отпустили на вольные хлеба многих игроков, за счет чего усилились другие команды. Еще одним игроком, который недавно сменил один клуб на другой, стал Адриан Питерсон. В отличие от Деккера, он сделал это впервые в карьере, причем уже в довольно почтенном для раннинбека возрасте. Евгений, Питерсон в межсезонье называл клубы, в которых он хотел бы оказаться, и Сейнс среди них не было. Почему он тогда в итоге все же выбрал Нью-Орлеан, и что его там ждет?
Я думаю, что он смотрел на линию во многом, да, на какие-то перспективы. Я помню, что он выбирал между Сиэтлом и Патриотс. Не то чтобы выбирал, да, просто разговоры шли о том, что он может оказаться в Сиэтле или в Патриотс. В Сиэтле очень сложная ситуация с offensive line, мы все это знаем. В Патриотс просто роль раннинбека не самая яркая, да. Мы знаем, что Питерсон привык ко вниманию, а в Патриотс нужны рабочие лошадки в большей степени. Поэтому выбор Сейнс, мне кажется, вполне логичным. Из тех вариантов, что были у Эдриана, мне кажется, он выбрал то, что надо. Я специально вот перед этим выпуском смотрел статистику про Football Focus, и у Saints очень хорошие показатели для offensive line именно на выносе. Бегущие очень неплохо набирают до контакта, да и, в общем-то, ярдов за попытку тоже много. Интересная ситуация с самим корпусом. Получается, что будет три достаточно неплохих раннинбека, а может быть даже три очень хороших. Это Марк Инграм, который прекрасный прошлый сезон провел, собственно, сам Питерсон. И это выбор в третьем раунде драфта, это Элвин Камара.
Вот как бы Питерсону приходит впервые в карьере, да, ему приходится прийти в бэкфилд, где кроме него есть не просто кто-то еще, да, а в принципе в Нью-Орлеане впрямую говорили о том, что Марк Инграм не меньше попыток будет получать как минимум в самом начале сезона, да. А как ты думаешь, Питерсону удастся, вот условно говоря, старому псу новые трюки удастся выучить?
Честно говоря, нет. Мне кажется, не получится. И, возможно, ему и не придется учить именно новые трюки. Возможно, ему придется смириться с этой ролью, может быть, даже второго номера. Может быть, это будет какой-то комитет. Мы пока не знаю, сложно сказать. Я хочу, наверное, сказать, что Террен Армстед, который выбыл на 4-6 месяцев, вот человек, который немножко спутал планы Питерсона, потому что без него линия Saints выглядит не такой замечательной, и в целом все это может немножко, ну, весь этот проект может провалиться как для Питерсона, так и для Saints.
Хорошо, Леш, вот мы смотрим, мы немножко с точки зрения Питерсона посмотрели на эту ситуацию, а с точки зрения клуба, вот у них подбор игроков на позиции бегущие очень даже интересный, да, скажем так. Такой подбор приближает Saints к званию претендента на победу в Супербоуле, или же не стоит придавать этому значения, это совершенно как бы такой, комитет это вообще не очень важная штука.
Действительно, очень интересный подбор раннеров в Saints. Если представить, что Питерсон будет в своей форме 2015 года, когда он, да, 1500 ярдов сделал, 11 тачдаунов, и Инграм будет выглядеть так же хорошо, как в прошлом году, когда он более 1000 ярдов набрал, то это действительно сумасшедшее такое два кулака. Но я не очень понимаю, как будут их роли распределены. Потому что хоть Шон Пейтон и говорит, что он видит для них абсолютно разные амплуа, но в моем понимании это два абсолютно одноплановых раннера, которые такие набирают тяжелые ярды, пробивают, наказывают защитников, обладают огромной скоростью, да, когда оказываются на свободном пространстве. Мне непонятно, как они будут делить. Поскольку их двоих на поле мы не увидим, то в моем понимании это больше, скорее, Saints добавили глубину на этой позиции. И в случае там травмы одного из раннеров они ничего не потеряют особо. Кстати, Saints на протяжении последних 5 лет давали больше всего тачей, то есть давали мяч раннинбеку по всей лиге. Хотя кажется, что Saints это такая пасовая команда, которая только пасует. Но вот их раннинбеки очень много берут мяч, и поэтому для них, конечно, глубина на этой позиции важна. В контексте Супербол я не думаю, что это увеличивает как-то их шансы. Все-таки лига пасовая, и Дрю Брис, и ресиверы будут решать, куда они попадут или куда они не попадут. Ну и защита Saints, конечно.
Вот мне понятно желание тренерского штаба немножко разгрузить Бриза, да, поскольку все-таки он тоже уже человек в почтенном возрасте для квотербека, но все-таки, наверное, когда мы говорим о Супербоуле, больше всегда в отношении Saints говорят о том, насколько их защита к этому готова. С этой точки зрения не очень понятно. Ну, Питерсон говорил, что он настраивается на возможность выиграть кольцо, а с защиты Saints, наверное, очень тяжело им будет это сделать. Другое дело, что, наверное, действительно у него было не так уж много вариантов. Уж точно этих вариантов было меньше, чем ему хотелось и казалось, когда он выходил на рынок свободных агентов.
Ну, мне кажется, что вот этот выбор, он как раз и указывает, что, наверное, для Питерсона кольцо не главное. Потому что в Патриотс или в Сиэтле у него все-таки шансов было бы поболее, мне кажется.
А мне кажется, что там не было вот прям... Это не то, что он отказался от вариантов в Патриотс и от вариантов в Сиэтле. Да, во всяком случае, с того, что я судил по прессе, просто ему не то, что прям предлагали там работу. А с Патриотс откровенно пресса пишет о том, что это был такой взаимный пиар, что ли. Питерсону нужно было показать, что у него есть предложение, а Нью-Ингланду нужно было пригласить Питерсона для того, чтобы показать давление на Блаунта. Но в итоге как бы и тот, и другой пошли своими вариантами.
Да, они вообще вот с Чарльзом довольно так засиделись прилично на рынке свободных агентов, потому что многие ожидали, что они подпишутся довольно быстро, а они оставались свободными, цена на них постепенно падала, точнее их запросы падали, и я думаю, действительно, у Питерсона там не до жиру было особенно.
Ну, это в очередной раз говорит о том, что в НФЛ все ненадолго, да, и даже если ты там был топовый раннер еще 2 года назад, тем не менее, вот он, выпуск новый и очень перспективных бегущих, и, конечно, дешевле и перспективнее вкладываться именно в них. В перерыве обсудим одно из самых любимых развлечений официального сайта NFL в период межсезонья – рейтинг топ-100. Это когда журналисты опрашивают игроков, кого те считают самым крутым игроком хэштег прямо сейчас, то есть перед предстоящим сезоном. Евгений, по-моему, ты точно внимательно следил раньше за этим рейтингом. Было ли так же в этом году? И был ли ты заранее уверен в том, кто займет первую строчку?
Нет, в этом году я за этим практически не следил. Так очень лениво. Иногда, открывая сайт, я напарывался на то, что вышла очередная десятка вышла, и там заглянул, посмотрел, практически не удивился. Понравилось, что там много очень новых имен, она здорово обновляется, практически, это сотня практически как Jets. В лигу приходят новые люди становятся звездами, но в целом такого... восторга, как там, когда этот рейтинг первый раз вышел, у меня не было. То есть я помню, когда мы с Женей Шуваевым прогнозировали первые 20 пиков, вот там 80 человек названо было, а мы раскидывали остальные 20, это была такая прям настоящая забава угадать их всех, и мы, по-моему, прекрасно с ней справились. Но вот сейчас, мне кажется, в силу того, что я слежу за лав, и мне этого хватает, вот такая развлекуха мне уже как-то не особо и нужна.
Том Брэди номер один?
Ну, ты же все видел, да? Том Брэди номер один.
Ну, то есть ты согласен с составителями?
Нет, мне не то, чтобы я с ними вообще там в чем-то согласен или не согласен. Я понимаю, какие они преследуют цели, и мне кажется, что некоторые места очень провокационные. Специально для того, чтобы вызывать в том числе и какое-то обсуждение. Что касается Брэди, то после такого супербола на фоне вот этих вот эмоций никого другого на первое место поставить в этой ситуации нельзя, мне кажется.
Ну, даже если с первым местом интриги не было, то в подобных рейтингах самое главное – это кого несправедливо опустили слишком низко, или, может быть, вообще забыли, или кого, наоборот, поставили слишком высоко. Леша, были какие-то заметные промахи по позициям в этом году?
Я тоже не очень сильно следил за топ-100, но посмотрев этот рейтинг, я, конечно, обратил внимание на несколько моментов. Больше всего мне в глаза мне бросилось 44-е место Кэма Ньютона, который, проведя лучший сезон своей карьеры в прошлом году, в этом году, ну, точнее, в 2016 году, выдал свой худший сезон. Он... по проценту комплитов являлся худшим квотербеком, по количеству передач, кинутых мимо цели, он топ-2 был. Явно не наиграл и получил свое место скорее по накопительной системе за свои предыдущие выступления.
А по-моему, вот позапрошлом году он был там в топ-5, по-моему, да, после своего MVP сезона?
По-моему, он был номер один тогда.
Он номер один был, да.
Совершенно первый номер.
Из тех, кто оказался выше, чем он того заслуживали, конечно, на мой взгляд, это Гронк, Вот и еще несколько травмированных игроков, которые, конечно, они очень крутые. То есть те моменты, где они играли, те игры, в которых они сыграли на высоком уровне, но, по сути, они своим командам не очень помогли и, наверное, тоже на имени своем сделали свое место. Очень, мне кажется, незаслуженно опустили в рейтинге корнербеков. Сейчас в НФЛ одна из самых важнейших позиций. Ну, топ-3 по важности позиции точно. Шокировали меня Крис Харрис, который на 63-м месте оказался, и Ксавьер Роудс на 66-м. Харрис, он лучший корнер по оценкам Pro Football Focus, а Роудс наименьший пассовый рейтинг квотербекам позволял в прошлом сезоне. И, конечно, они должны быть гораздо выше, мне кажется, в районе Ричарда Шермана, который, по-моему, занял где-то в двадцатке места.
Ну, Шерман всегда будет занимать, да, это к вопросу, это как с пробоулом, да, немножко. А не помните, кикер хоть один есть в этом году?
И, по-моему, нету.
Нету кикера, да.
Ну, это тоже определенную часть наших слушателей, я уверен, даже есть конкретные люди, которые будут очень сильно этим расстроены. А меня
в
еще...
этом году даже лонгснеперов прокатили, Стас.
Вообще беспредел, что они творят. Мне в этом смысле понравилось, что и Езекиль Эллиот попал в десятку, и он стал вообще первым первогодкой, который попал в десятку лучших за всю историю этого рейтинга. Но при этом самое забавное, что ведь Эллиот проиграл титул лучшего новичка в нападении, проиграл Даку Прескоту. Да? То есть здесь игроки немножко по-другому оценили, чем журналисты, поскольку журналисты же вручали индивидуальные награды. А, Жень, у тебя есть опыт составления, в принципе, рейтинга топ-100. Вы с Юрой проделали такую работу в Лиге американского футбола, и мы встречали разную реакцию со стороны действующих футболистов. Как с этим делом в НФЛ? Насколько бурно там реагируют на рейтинг?
Ну так, небольшой фан это вызвал, BuzzFeed, скажем так. Я так понял, вот посмотрел, некоторые вопросы есть у игроков по поводу того, что MVP прошлого сезона Мэтт Райан стал лишь 10-м. Там свое недоумение в Твиттере выразили там как его одноклубники Рикардо Арен, Мухаммед Сану, так и представители других команд, причем там даже из того же дивизиона, вот Майк Эванс там был, говорится, в шоке, Кейси Хейвард, Тони Джефферсон. Ну, есть у ребят сомнения по поводу того, что Райан должен быть, конечно, выше быть. Я не берусь это сказать, у меня несколько по другим персонажам есть там вопросы. Мне кажется, Мэтт вполне как раз на десяточку там и должен стоять. Ну, а в роли Паша Хорошилова и Антона Парамонова, это для тех, кто не знает, это два очень хороших игрока московских патриота, которых, к сожалению, не оказалось в рейтинге топ-100 Лиги американского футбола. И они публично выразили недоумение сим фактом. Вот так вот в роли Хорошилова и Парамонова в НФЛ выступил Райан Шазье. Это защитник Питтсбурга, и когда, короче, он, видимо, ждал себя, а когда последняя десятка вышла, он написал, что, типа, когда тот момент, когда ты смотришь на топ-100, а тебя там нет. И такие там куча удивленных смайликов поставил. Так что, наверное, тоже вот немножко расстроился он. Ну и принимающий моей любимой команды Green Bay Packers Давантэ Адамс, он то ли в шутку, то ли всерьез написал, что угорает над тем, что якобы оказался 101-м в этом списке. Я не знаю, это какой-то инсайт или, может, открытые данные. Может, он просто там так символически написал 101-й.
Мне больше всего понравилось, как выступил Джей Джей Уотт. Он выступил полным красавцем, потому что после того, как он пропустил фактически весь сезон из-за травмы и получил при этом довольно неплохое место в рейтинге, да, он сказал, что это просто составители рейтинга угорают, потому что, ну, не должно быть так, что человек, который пропустил весь сезон, вообще не должен оказываться в этом рейтинге. В общем, поступил как полный красавчик.
Надо сказать, что составители рейтинга — это его коллеги по цеху, это же игроки заполняют формой, ставят баллы с другим игрокам. И, например, в рейтинге не оказалось ни одного игрока Чикаго Берс. В медиа чикагских говорили, что игроки практически проигнорировали свои анкеты, то есть никто не стал заполнять, соответственно, друг за дружку не проголосовали, и поэтому Чикаго не оказалось ни там ни на 90-м, ни на 100-м месте, и ни одного игрока нет.
Так бы они заполнили бы, конечно, рейтинг.
Ну, тянул там хотя бы парочка игроков на последнюю десятку, тянули.
Возвращаемся к насущным проблемам в клубах НФЛ. Помимо Джетс, в последние недели довольно активно себя ведет Канзас Сити Чифс. Там произошло сразу несколько заметных изменений во фронт-офисе. Мне хотелось бы начать с увольнений. Был уволен генеральный менеджер Дорси и принимающий Маклин. Евгений, с чем связаны два этих поступка?
Не знаю, можно искать, наверное, какие-то корневые причины и причины, лежащие на поверхности. Мне кажется, в первую очередь Кларком Хантом движет то, что он, наверное, устал ждать победы своей команды в Суперболе, потому что, наверное, нужно ставить именно такие цели, будучи владельцем команды. Это также прослеживается и на драфте. Да? Мы очень много говорили о том, что Алекс Смит очень хороший квотербек, но он никогда не выигрывает Супербол. Сейчас команда поднялась на драфте за квотербеком, и для того, чтобы быть последовательно революционной и какой-то реактивной, они решили уволить Дорси, решили расчистить место под кепкой и уволили Маклина. Вот, мне кажется, это такая вот корневая причина, то, что руководство команды хочет в первую очередь целиться уже в Супербол. Понятно, что они в топе, понятно, что они могут выходить в плей-офф каждый год или претендовать, по крайней мере, на это. Но хочется большего, для большего надо менять, наверное, стиль руководства.
Ну и как раз на фоне увольнения генерального менеджера был продлен контракт с главным тренером Энди Ридом. Возможно, как бы произошла определенная передача полномочий таких, да? А вот, Жень, как тебе кажется, насколько у Рида большой кредит доверия в клубе, и что ему нужно вообще сделать для того, чтобы Канзас сделал этот самый следующий шаг? То есть команда очень хорошо выступает в дивизионе, но в плей-офф они вылетают довольно быстро, причем ведь у него проблема это была и в Филадельфии.
Ну, у Рида гигантский кредит доверия, я думаю, больше, наверное, такого Билла Беличика, вот если брать из тех, кто прямо сейчас. Более того, Рид – это, может, даже единственный представитель в своем роде тренеров, который формально является только тренером и который, имея в клубе генерального менеджера, он принимает очень много кадровых решений. В частности, насколько я понимаю, очень веское слово по прошедшему драфту имел именно Энди Рид. И в ситуации с Махолмсом, и в ситуации с другими игроками, то есть брал не Дорси, а Рид в первую очередь. Хотя генеральный менеджер на тот момент еще работал, напомню. А почему такой кредит доверия? Там, ну, это все на поверхности, вы же видите результаты Канзаса, да? Да, они быстро вылетают из плей-офф. Ну, 32 команды в НФЛ, побеждает только одна. Канзас с Ридом выиграл титул чемпиона дивизиона в тот год, когда этот самый дивизион был сильнейшим во всем НФЛ. Ну, это стопудово, да? Причем этот дивизион они выиграли 6-0. Внутри дивизиона выиграли все 6 матчей. С Ридом команда впервые одержала победу в плей-офф за 22 года. Ну, статистика говорит сама за себя, да? Потому что последний раз...
Ну, так же можно и про Дорси сказать, что команда и успехами ему в том числе обязана. То есть вот этот вот рекорд, который там они за 4 года наработали, там больше 40 побед к 20 поражениям.
Ну, не согласен, Жень. Не согласен, сейчас объясню почему. Потому что Рид делает это с командой, которая, мягко скажем так, она... Это не команда победить, и не команда звезд, это не команда, которая всеми оценивается как команда-победитель. Потому что по таланту, по составу, так вот, если посмотреть, эта команда примерно середняк. Ну, действительно, объективно говоря, да, у нее квотербек Алекс Смит, у нее явно не хватает талантов в нападении. Там, да, там работает система, так крутятся винтики, который построил вот эту самую систему, между прочим, именно Рид, а не генеральный менеджер, понятно. Но реальных плеймейкеров, особенно после ухода Чарльза и Маклина, я не буду сейчас судить, насколько это правильно было, мне кажется, даже, наверное, скорее всего, правильно и логично, то, что от них надо было избавиться. Но вот после ухода плеймейкеров практически не осталось. Поэтому сейчас, я думаю, будет впереди еще 1-2 драфта, и Чивс уже будет как раз в Супербоуле. Или будет, по крайней мере, в финале конференции.
Ну, это не совсем так насчет плеймейкеров. Ну, там и Тайрик Хилл есть, и Трэвис Келси, который вроде как уже здоров более-менее и готов играть. Поэтому, мне кажется, именно отчисление Маклина, оно с этим и связано. То, что они как раз-таки увидели, что есть люди, на которых можно опираться.
Это зависимые люди. Если им будут кидать продолжать мяч Алекс Смит или там сырой Махолмс, там, они ничего не сделают сами.
Ну, нет, точно так же, как и Маклин.
Нет, но если мы говорим о том, что Энди Рид принимал активнейшее участие в выборе игроков на драфте, тогда понятна логика руководства о том, что зачем нам два человека, которые получают зарплату за одно и то же, да? В принципе, можно расширить полномочия Энди Рида.
Вполне возможно, там вообще какой-то был. Да, может, какой-то конфликт там был.
Давайте я версию тоже расскажу, которую слышал. Во-первых, обратите внимание, время, когда было увольнение, произошло. Вообще в такое время в НФЛ никогда не происходит увольнение генеральных менеджеров, они происходят в конце сезона. Во-вторых, оно произошло сразу после того, как Дорси отрезал Маклина. То есть эти два увольнения, они не, так скажем, не параллельны, они последовательны.
А, по-моему, Дорси уволили сразу после того, как продлил контракт главный тренер.
Даже не после, единовременно эти были два события.
Через 30 минут после того, как объявили о продлении.
Ну вот, а Маклина же гораздо раньше отрезали.
Маклина отрезали гораздо раньше, но в том-то и дело, что Маклин как раз был одним из любимых игроков Рида, который играл у него и в Филадельфии. и которого он привел в Канзас. При этом Маклина отрезали очень некрасиво, ему оставили сообщение на его голосовую почту, то есть с ним даже не пообщались лично. Говорят, что именно с этим во многом связано такое расхождение у Рида и Дорси, их конфликт, который между ними возник. А Дорси говорят о том, что он очень такой был, не то что замкнутый человек, но никогда никому не объяснял свои решения, просто их принимал, делал, а потом к нему все прибегали, а почему, а зачем, и тогда уже какие-то происходили внутренние коммуникации. Еще одну причину увольнения Дорси называют то, что он вообще был очень хорошим скаутом, он всю свою карьеру практически провел в Гринбее, и скаутинг был его сильной стороной, но когда в Канзасе у него возникла необходимость менеджировать кепку, управлять цифрами, то с этой задачей он так и не научился справляться, и Канзас постоянно находился в таком состоянии, когда нужно было выискивать что-то, где-то кого-то резать, и этим был недоволен владелец. То есть вот сразу такие два конфликта и с владельцем, и с тренером послужили увольнению Дорси.
Ну, получается, то, что как бы это все произошло примерно в одно время и одно следует из другого, с этим я совершенно согласен, потому что у нас еще один пример. Леша сказал, что в это время обычно генеральных менеджеров не увольняют. У нас есть пример человека из Вашингтона, который был уволен сразу практически после драфта, что тоже обычно странно, да? Но это, опять же, говорило о том, что существуют какие-то такие внутренние причины. Но меня смущает в этом еще то, что после увольнения Дорси несколько игроков, из которых самым таким громким был Тамба Хали, сказал, что он недоволен вообще увольнением ген-менеджера, что он ему очень нравился. Хотя, в принципе, такой ситуации, если владелец сделал выбор в пользу главного тренера, да, то поддержка проигравшей стороны — это такой немножко как бы оппозиционный вообще ход. И мне интересно, нет ли там вообще внутри команды определенного раскола по направлению там Дорси-Рид, да, но это мы поймем уже по тому, как будет развиваться ситуация в сезоне.
Ну и Баффало ведь тоже уволило, да, по-моему, ген-менеджера сразу после драфта.
Да, совершенно верно. Ну, с этими-то вообще, в принципе, все понятно.
И там тоже, по-моему, ситуация такая, что в драфте непосредственно, по-моему, этот ген-менеджер не очень сильно участвовал, насколько я понимаю.
Ну вот мы говорим, что не очень часто, а получается, что 10% лиги.
Ну, вообще такие какие-то, получается, гражданские войны практически в каждом клубе, да, между генеральным менеджером и главным тренером. Очень редко, где мы наблюдаем ситуацию, где они прям работают в связке. Почему-то через какое-то время начинается вот такой дележ полномочий, да, недовольство одно другим. И поэтому я еще удивлялся, когда в Сан-Франциско только назначили Линча и Шенахена. И пресса прям делала постоянный акцент на том, что вот они прям вот с первых дней рука в руку работают, там подписывают контракты и только что в баре вместе не пьют. А вот, видимо, это очень настолько важно для каждого клуба, чтобы их ген-менеджер и тренер хоть какое-то время дышали одним воздухом, да, и находились, что называется, на одной странице, вот, что этому повышенное внимание уделяется. Ну и, наконец, не менее важная новость из того же дивизиона – мега-контракт квотербека Окленд Рейдерс Дерека Карра, по которому он обошел Эндрю Лака и стал самым высокооплачиваемым разыгрывающим в НФЛ. Алеш, как ты считаешь, Карр своей игрой успел уже заслужить такой жирный контракт? И не выйдет ли Окленду боком такое дорогое соглашение?
Ну, что, давай сначала про Карра, да. Он служил не только игрой на поле. На поле он просто клатч. Мы все знаем, что у него особенно четвертой четверти удаются, всегда возвращается, приносит победы. Но он очень хороший парень вне поля. Он, как про него говорят, настоящий лидер, отличное лицо франшизы, очень правильные всегда вещи говорит в интервью, делает, там, занимается благотворительностью. В общем, такой реальный профессионал и образец для подражания. Что касается его контракта. Все мы знаем, что он подписал пятилетний контракт на 25 миллионов в год. Это все 125 миллионов. Но на самом деле он продлил свой текущий контракт на 5 лет. То есть фактически у него сейчас 6 лет впереди. И поскольку за следующий год он получает всего миллион долларов, должен был получать, то по сути у нас этот контракт превращается в 126 миллионов на 6 лет или 21 миллион в год. Что уже, ну, не выглядит так прям мега-супер. А что еще важно сказать? В гарантиях у него всего 40 миллионов. С одной стороны, мне кажется, в отношении Карра это не так важно, потому что Ну, понятно, что Raiders не отрежут его через 2 года, когда у него там полностью гарантированные деньги закончатся. Ну, это должно что-то прям вообще нереальное произойти. Он должен там 2 раза порвать подряд связки или там еще что-то такое неприятное. Но шансы этого очень малы. Поэтому по отношению к Кару эти 2 года гарантии, но они как-то не особо важны. Но они важны очень для клуба, для Окленда, потому что теперь для них это очень удобно в переговорах с другими игроками. Когда игроки будут с ними разговаривать о контракте, они могут говорить: вот смотрите, у нас у Кара, у квотербека там всего 2 года контракта, а чего вы хотите? Гарантированных годов. Поэтому они получают очень такую большую гибкость в переговорах с остальными игроками. И плюс контракт Кара структурирован так, чтобы они смогли продлить всех своих других молодых звезд, а-ля Мак, в дальнейшем. Поэтому мне кажется, что контракт не выглядит каким-то очень тяжелым или плохим для Окленда, наоборот, выглядит очень хорошим для них.
Мне вот кажется, что довольно скоро, ну, не значит, прям в этом сезоне или в следующем, но в перспективе этот рекорд тоже будет побит, потому что мы помним, да, что и Мариотта, и Уинстон все еще на контрактах новичков играют. И просто интересно, кто будет следующим. Вот.
Я думаю, даже Стаффорд может уже этим летом побить этот контракт.
Ну да, да, кстати, потолок, да, потолок зарплат каждый раз растет, да, поэтому еще с этим связано, что лига постоянно приносит доход, и, естественно, растут зарплаты футболистов, и в первую очередь растут зарплаты квотербеков, особенно если они молодые. Настолько дефицитный товар сейчас квотербек даже среднего уровня, да, мы видим, как переплачивают квотербекам, которые еще ничего никому не доказали. Конечно, Кар, который провел несколько сезонов уже на высоком уровне, конечно, понятно было, что он получит много денег, и на самом деле вот этим контрактом фактически он объявил, кто был самым крутым квотербеком на драфте 2014 года по части квотербеков, потому что, если мы вспомним, Карр ушел во втором раунде, он был только 4-м квотербеком выбранным, Блейк Бортлс, у него сейчас все плохо, совсем недавно статья выходила, да, Джонни Манзел уже нет в лиге, Бриджвотера неизвестно, вернется ли на поле, и только, может быть, Джимми Гараппола когда-нибудь сможет показать себя, если он выйдет из тени Тома Брэди. В остальном же, вот, мы очень много говорили о том, что вот Карп получше того или другого, но вот если говорить о фактических показателях, все, вот этот контракт фактически говорит о том, что Карп свое дело сделал. Ну что, всем спасибо. Провожаем НФЛ обратно в спячку еще приблизительно на месяц. Скоро начнутся тренировочные лагеря, а там будет уже рукой подать до предсезонных игр. Скучать осталось не так уж и долго. Для вас в Хадле сегодня встречались Евгений Шуваев, Евгений Дубовик, Алексей Карака и также ведущий Станислав Ренкевич. Только хороших вам новостей и стану любимых команд. Счастливо! Блин, ДДФ, не стучи по клаве, очень слышно.
Блин, я Ctrl-C делаю, Ctrl нажимаю и проскакиваю.
Господи, такой ты допотопный ужас просто.
А, Жень Шуваев, тоже тебя слышно, как ты стучишь по клаве?
Да, блин, я же как может быть слышно?
Так ты Ctrl нажимаешь во время печатания, Жень. Ты
нажимаешь там Ctrl. Нет, я вот сейчас Ctrl нажимаю, когда сам разговариваю. А, точно, блин, я же по Ctrl тоже попадаю.
Блин, ну... Вот ты дремучий, Шуваев.
Вы красавцы.
Давай.
Все, хорошо, едем дальше.
Но это уже потом. Но это очень смешная ситуация. Дебила.